Глава пятая. «Я боялся, что они это сделают», — извиняющимся тоном произнес Корнер. «Местные предубеждения. Чувства вместо логики». Корнер, начальник полиции графства, суперинтендант Спенс и Эркюль Пуаро собрались на совещание после дознания. «Вы сделали все, что могли», — сказал начальник полиции. «Это преждевременно, если не сказать больше», — нахмурился Спенс. «И это нам помешает. Вы знаете месье Эркюля Пуаро? Он оказал нам содействие тем, что нашел Портера». Корнер любезно произнес. «Я вас слышал, месье Пуаро». И бельгиец безуспешно попытался принять скромный вид. «Месье Пуаро интересуется этим делом», — с улыбкой сказал Спенс. «Это действительно так», — согласился тот. «Я стал его участником, если можно так выразиться, еще до того, как возникло это дело». И в ответ на их заинтересованные взгляды он рассказал о той странной короткой сцене в клубе, когда в первый раз услышал имя Роберта Андерхея. «Это прибавит достоверности свидетельству майора, когда дело будет рассматриваться в суде», — задумчиво произнес начальник полиции. Андерхей действительно планировал притвориться мертвым и говорил, что возьмет имя Еноха Ардена. Начальник полиции пробормотал. «Да, но посчитают ли это уликой? Слова, сказанные человеком, который уже мертв. Возможно, их и не посчитают уликой», — задумчиво сказал Пуаро. «Но они предполагают очень интересный и многообещающий ход рассуждений». «Нам нужны не рассуждения, а несколько конкретных фактов», — возразил Спенс. «Какой-нибудь человек, который своими глазами видел Дэвида Хантера в Олене, или возле него вечером во вторник. Это должно быть просто», — хмуро сказал начальник полиции. «Если бы это происходило за границей, в моей стране, это было бы довольно просто», — заметил Пуаро. «Там нашлось бы маленькое кафе, где кто-нибудь пьет кофе по вечерам. Но в английской провинции...» Он воздел руки к небу. Суперинтендант кивнул. «Некоторые из местных торчат в пабе и остаются там до закрытия, а остальное население сидит по домам, слушая девятичасовые новости. Если вы пройдете по главной улице между половиной девятого и десятью часами, она будет совершенно пустынной, ни души». «Он на это рассчитывал?» — высказал предположение начальник полиции. «Может быть», — ответил Спенс. Лицо у него было невеселое. Вскоре начальник полиции и коронер ушли. Спенс и Пуаро остались вдвоем. «Вам это дело не нравится, да?» — с сочувствием спросил бельгиец. «Этот молодой человек меня беспокоит», — сказал Спенс. «Он из тех, с кем никогда не знаешь, на каком ты свете. Когда они совершенно невиновны, они ведут себя так, будто виновны, а когда виновны, тогда вы готовы поклясться, что они ангелы света». «Вы лично думаете, что он виновен?» — спросил Пуаро. «А вы нет?» — задал Спенс встречный вопрос. Пуаро развел руками. «Мне было бы интересно узнать, — сказал он, — сколько у вас против него доказательств?»
«Вы не имеете в виду юридически? Вы хотите сказать, с точки зрения вероятности?»
Пуаро кивнул.
«Есть зажигалка», — сказал Спенс.
«Где вы ее нашли?»
«Под трупом».
«Отпечатки пальцев на ней были?»
«Никаких».
«Вот как»,
— произнес Пуаро.
«Да», — сказал Спенс.
«Мне и самому это не очень нравится. Далее часы покойного остановились в 9:10. Это хорошо совпадает с заключением медиков, а также с показаниями Роули Клоуда, что Андерхей ждал своего клиента с минуты на минуту. Предположительно, этот клиент вот-вот должен был прийти».
Пуаро кивнул. «Да, все это очень убедительно.
И, по-моему, никак нельзя не учитывать то, месье Пуаро, что он и его сестра единственные, у кого был хоть какой-то мотив. Роберта Андерхея убил либо Дэвид Хантер, либо кто-то посторонний, последовавший за ним сюда по какой-то причине, о которой нам ничего не известно. А это выглядит совершенно невероятно. О, я с вами полностью согласен. Видите ли, ни у кого в Уормсли Вейл не могло быть мотива, если только по странному совпадению здесь не живет человек, не Хантер с сестрой, который был связан с Андерхеем в прошлом. Я не исключаю совпадение, но нет ни намека на нечто подобное. Этот человек не был знаком ни с кем, кроме этих брата и сестры. Пуаро снова кивнул. Для семейства Клоудов Роберт Андерхей был человеком, которого им следовало беречь как зеницу ока, принимая все возможные меры предосторожности. Роберт Андерхей, живой и здоровый, означал уверенность в получении большого состояния, которое будет разделено между ними. И снова, друг мой, я с энтузиазмом с вами соглашусь. Живой и здоровый Роберт Андерхей — это то, что нужно семейству Клоудов. Итак, мы вернулись назад. Розалин и Дэвид Клоуд — единственные два человека, у которых есть мотив. Розалин Клоуд находилась в Лондоне, но Дэвид, как мы знаем, был в Уормсли-Вейл в тот день. Он приехал в половине шестого на станцию Уормсли-Хит. Итак, теперь мы имеем мотив, написанный крупными буквами, и тот факт, что в 5:30 и до какого-то неустановленного времени он был в этом месте. Вот именно. Теперь возьмем историю Беатрис Липпинкот. Я ей верю. Она подслушала именно то, о чем рассказала, хотя могла и приукрасить немного, как то свойственно всем людям. Свойственно всем, как вы и сказали. Кроме того, что я знаю эту девушку, я верю ей потому, что она не могла бы придумать некоторые вещи. Она никогда раньше не слышала о Роберте Андерхее, например. Поэтому я верю ее рассказу о том, что произошло между этими двумя людьми, а не рассказу Дэвида Хантера. «Я тоже», — сказал Пуаро. «Она производит на меня впечатление исключительно правдивого свидетеля. У нас есть подтверждение правдивости ее рассказа. Зачем, по-вашему, брат и сестра уехали в Лондон?» «Это один из тех вопросов, которые интересуют меня больше всего. Но с деньгами дело обстоит так. Розалин Клоуд получает только пожизненную ренту от имущества Гордона Клоуда. Она не может тронуть капитал, кроме, я полагаю, примерно 1000 фунтов. Но драгоценности и тому подобное принадлежат ей. Первое, что она сделала по приезде в город, отнесла некоторые наиболее ценные украшения на Бонд-стрит, чтобы продать их. Ей срочно потребовалась большая сумма денег. Другими словами, она должна была заплатить шантажисту. Вы называете это доказательством против Дэвида Хантера? А вы нет? Пуаро покачал головой. Доказательством того, что шантаж имел место, да. Доказательством намерения совершить убийство, нет. Вы не можете толковать это двояко, моншер, мой дорогой. Либо тот молодой человек собирался заплатить, либо он планировал убийство. Вы предъявили доказательство, что он собирался заплатить. Да-да, может и так, но он мог передумать. Пуаро пожал плечами. Я знаю этот тип людей, задумчиво сказал суперинтендант. Такие люди хорошо сражались во время войны, проявляли большое мужество в бою. Дерзость и безрассудное пренебрежение личной безопасностью. Такие люди пойдут на любой риск. Такие люди, вероятно, получают ордена, хотя, учтите, часто посмертно. Да, в военное время они герои. Но в мирное время такие люди обычно заканчивают в тюрьме. Им нравится авантюрная жизнь. Они не способны жить честно. Ни в грош не ставят общество и, наконец, не дорожат человеческой жизнью. Пуаро кивнул. «Я вам говорю», — повторил суперинтендант, — «я знаю этот тип людей». Несколько минут они молчали. «Ну ладно», — наконец произнес бельгиец. «Согласимся, что здесь мы имеем именно такой тип убийцы. Но это все. Это больше никуда нас не ведет». Спенс с любопытством посмотрел на него. «Вы проявляете большой интерес к этому делу, месье Пуаро». «Да». «Почему, можно спросить?» «Откровенно говоря», — сыщик развел руками, — «я и сам не совсем понимаю, Возможно, это потому, что тогда, 2 года назад, я сидел и ощущал тошноту в желудке, так как я не люблю воздушных налетов, и я не очень смелый, хоть и пытаюсь сделать вид. Тогда, как уже было сказано, я сидел там, и меня тошнило. Пуаро выразительно прижал руки к животу. В курительной комнате клуба моего друга, а клубный зануда, добрый майор Портер, монотонным голосом рассказывал длинную историю, которую никто не слушал. Но я слушал, потому что хотел отвлечься от бомб, и потому что то, о чем он рассказывал, казалось мне интересным и наводило на размышления. И я подумал про себя, что, возможно, когда-нибудь та ситуация, о которой он рассказывал, получит продолжение. И вот теперь она действительно получила продолжение.
Случилось неожиданное, да?
Напротив, — поправил его Пуаро, — случилось то, чего следовало ожидать. И это само по себе достаточно необычно.
«Вы ожидали убийства?» — скептически спросил Спенс.
«Нет, нет. Но жена снова выходит замуж. Есть вероятность, что первый муж еще жив. И он жив. Он может появиться. И он действительно появляется. Возможен шантаж? Есть шантаж. Отсюда возникает вероятность, что шантажиста заставят замолчать. И вот его заставили замолчать».
«Ну, с сомнением глядя на Пуаро, — сказал Спенс, — я полагаю, все это весьма типично. Обычное преступление, шантаж и, как следствие, убийство.
Неинтересно, скажете вы? Обычно нет. Но это дело интересно, потому что, понимаете, — безмятежно произнес Пуаро, — оно совершенно неправильное».
«Неправильное? Что вы этим хотите сказать?»
«Все это, как бы это выразиться, не имеет правильной формы».
Спенс изумленно уставился на него.
«Старший инспектор Джеб, — заметил он, — всегда говорил, что у вас извилистый ум. Дайте мне пример того, что вы называете неправильным». «Ну, покойник, например, он совершенно неправильный».
Спенс покачал головой.
«Вы этого не чувствуете?» — спросил Пуаро. «Ну, возможно, у меня слишком богатое воображение. Тогда подумайте вот о чем. Андерхей приезжает в гостиницу «Олень». Он пишет Дэвиду Хантеру. Тот получает это письмо на следующее утро, во время завтрака».
«Да, правильно. Он признает, что получил письмо от Ардена именно тогда».
«Это было первое известие о приезде Андерхея в Уормсли-Вейл, не так ли? И что он делает в первую очередь? Срочно отправляет сестру в Лондон».
«Это можно понять, — сказал Спенс. — Он хочет развязать себе руки, чтобы справиться с проблемой по-своему. Возможно, он боится, что эта женщина проявит слабость, ведь это он всем руководит, помните? Миссис Клоуд полностью ему подчиняется».
«О да, это очевидно. И так он отправляет ее в Лондон и приходит к этому Еноху Ардену. У нас есть довольно подробный рассказ Беатрис Липпинкот об их разговоре. И вот что бросается в глаза за целую милю, как у вас говорят. Дэвид Хантер не был уверен, что человек, с которым он разговаривает, это Роберт Андерхей. Он это подозревал, но не знал точно».
«Но в этом нет ничего странного, месье Пуаро. Розалин Хантер вышла замуж за Андерхея в Кейптауне и оттуда уехала вместе с ним прямо в Нигерию. Хантер и Андерхей никогда не встречались. Поэтому, хотя, как вы говорите, Хантер и подозревал, что Арден — это Андерхей, он не мог знать точно, ведь он никогда не встречался с этим человеком».
Пуаро задумчиво посмотрел на суперинтенданта Спенса. «Значит, вам здесь ничего не кажется странным?» — спросил он.
— Я понимаю, к чему вы клоните. Почему Андерхей прямо не сказал, что он и есть Андерхей? Я думаю, это тоже можно понять. Респектабельные люди, которые делают что-то сомнительное, любят сохранять видимость респектабельности.
Они желают вести дела таким образом, чтобы самим остаться чистенькими, если вы меня понимаете. Нет, я не думаю, что это так уж странно. Нужно делать скидку на человеческую природу».
«Да», — согласился Пуаро, — «человеческая природа». «Это, возможно, дает настоящий ответ на вопрос, почему меня интересует это дело. Я рассматривал зал суда во время дознания, смотрел на всех находящихся там людей, а особенно на семью Клоудов. Их так много. Всех их объединяет общий интерес, и у всех такие разные характеры, мысли и чувства. Все они много лет зависели от сильного человека, главы семьи, Гордона Клоуда. Я не хочу сказать, зависели напрямую, у всех имелись свои собственные средства существования. Но они привыкли, должны были привыкнуть, сознательно или неосознанно, опираться на него. А что, спрошу я вас, суперинтендант, что происходит с плющом, когда дуб, вокруг которого он обвился, срубили?»
«В этом я едва ли разбираюсь», — ответил Спенс.
«Вы так считаете? А я думаю, разбираетесь. Характер Моншер не остается неизменным. Он может набирать силу, он также может ухудшаться. Каков человек в действительности, становится ясно только тогда, когда он сталкивается с испытанием, то есть в тот момент, когда он становится на собственные ноги. Или падает.
Я не вполне понимаю, к чему вы клоните, месье Пуаро».
Спенс казался озадаченным.
«Во всяком случае, с Клоудами теперь все в порядке. Или будет в порядке, когда будут выполнены юридические формальности?»
«На это уйдет некоторое время», — напомнил ему Пуаро. «Нужно еще опровергнуть свидетельство миссис Гордон Клоуд. В конце концов, женщина ведь должна узнать собственного мужа, когда она его видит». Он слегка склонил голову на бок и вопросительно посмотрел на могучего суперинтенданта.
«Разве не стоит женщине не узнать своего мужа, если от этого зависит доход в пару миллионов фунтов стерлингов?» — цинично спросил суперинтендант. «Кроме того, если он не был Робертом Андерхеем, почему его убили?»
«Вот это действительно вопрос», — тихо ответил Пуаро.